Добрый вечер всем, рада вас слышать. К сожалению, никого не вижу, но надеюсь, что вы меня видите и слышите. И я хочу сегодня, поскольку у нас действительно необычная тема, я хочу начать ее необычно, я хочу начать ее со скрипки. То есть, чтобы наши души настроились сейчас на такой вот из-за чудесного предыдущего урока, чтобы мы настроились на то, что мы впустили что-то прекрасное, что-то высокое, что-то выше нас, как обычно мы это делаем перед субботой, когда мы каждую субботу начинаешь ее с такой песни, которая так привычна, называется она «Шалом алейхем, малахей ашаре». Так как мы приветствуем ангелов служения перед тем, как мы входим в субботу. И вот я хочу, чтобы мы сегодня вот этой мелодии, которую вы многие знаете, многие ее поете, чтобы мы сейчас просто этой, объединились с вами на этой музыке, на этих словах, на этом ощущении и вошли, продолжили наше прекрасное путешествие в мир души. Поприветствовали ангелов, они не только в субботу с нами, они и в другие дни, когда мы на это настроены. И перейдем к вопросу, который волнует всех нас и всегда актуален. Это вопрос о том, который мы во главе этой вот нашей встречи поставили. Невозможное возможно. Ну и тут сразу возникают какими путями и что мы имеем в виду. То, что логика наша говорит, что это невозможно, а мы говорим возможно. Каким образом? Я решила, что самым лучшим образом поговорить на эту тему мы сможем с помощью нашего дорогого рава Ицхак Йосеф Зильбера, книга, которую я очень люблю и которая очень помогает мне самым разным образом. Иногда вспоминаешь какую-то фразу, она настраивает тебя на правильное действие. Вот я хочу, чтобы мы сразу с вами на вот этом уровне начали обсуждение «невозможно возможно». Скажем так, что обычно понятно, когда говорят о том, что человеку что-то очень необходимо, и он не надеется или надеется, он начинает просить Творца, это бывает, и все общество может просить, многие люди, или объединяться для этой просьбы, или он лично просит. На самом деле наши учителя разделяют молитву нашу на две, их очень много, они всегда разные. И что такое молитва? Это связь с Творцом. Когда у нас возникает что-то, мы тут же, каждый из нас индивидуально что-то просит, чувствует, даже не думает, но сразу кому еще обратиться, конечно, к Творцу. Но, в принципе, вот в целом разделяется это как бы на два таких уровня, скажем так, два вида молитвы. Одна – это молитва, когда у человека есть то, что называется хисронот, какая-то необходимость, у него что-то с ним происходит или ему чего-то не хватает, или его близким, не дай бог, опасности или болезни. И естественная молитва такая, которая от всего сердца возникает по этой необходимости. И это один вид молитвы, их очень много разновидностей, все мы это понимаем. А второй вид – это когда речь идет о том, что кроме нашего тела и наших потребностей, у нас есть самое главное – душа наша, о которой тоже надо просить. Но это, так сказать, неестественная молитва, потому что не всегда это чувствуем, не всегда чувствуем эту потребность. Это называется духовная молитва, и ее, говорят наши мудрецы, ее нужно собирать по крупицам. И еще есть такое понятие «фила аль-фила» – молитва о молитве. То есть мы просим Творца, чтобы он дал нам необходимость молиться о нашей душе, потому что о том, что происходит в физическом мире, мы просто вынуждены не забывать о том, что мы здесь не для этого физического мира, а для своей души. Вот это и называется «фила аль-фила» – молитва в молитве о том, чтобы у нас была необходимость молиться о нашей душе, о нашем возвышении, о наших близких, которые бы тоже поднимались вместе с нами. И вот я хочу взять эту книгу, которая называется «Чтобы ты остался евреем», и посмотреть здесь просто один, мы разберем один случай из такой высокой жизни Равы Цвета Сидера, и еще разберем два примера из других уровней жизни, но тоже это просто разные виды молитвы. Значит, то, что, о чем я сейчас читаю вам, это речь о том, как Рав, тогда еще не Рав, а молодой юноша в ужасные 30-е годы в Советской России, в Казани. Он сын раввина. После очень трудных там детских лет, когда их выгоняли на улицу, и папу там забирали, и то отпускали. И вот он должен зарабатывать, он парень, который должен зарабатывать, но ни одного дня не учился в школе. Каким-то трудом он там где-то проучился год-два, получил какие-то бумажки, но он не учился в какой школе еще пока нигде. И вот ему нужно работать. И вот он рассказывает, куда бы я ни шел устраиваться, везде в субботу надо было работать. Пытался я стать фотографом, часовщиком, везде рабочая суббота. И, наконец, мать, благословенную память, предложила, попробуй где-нибудь учиться. Будешь в субботу слушать, а писать не будешь. Как мы наших детей, во всяком случае, из моего прошлого в Советском Союзе, почему мы слали детей учиться? Чтобы не было профессии, чтобы они лучше зарабатывали, чтобы они успевали в своей жизни. Почему эта мама шлет своего сына учиться? Чтобы он мог в субботу не писать. И вот он, значит, идет устраиваться. Я нашел подготовительные курсы для желающих поступить в вуз. Курсы эти были организованы при химико-технологическом институте оборонных промышленностей. Институт серьезный и прием на курсы серьезный. Дело было в марте, а занятия на курсах начинались в сентябре. Где принимали только тех, кто окончил 9 классов средней школы. А он ни одного. Он трижды был у секретаря, и она в конце концов не выдержала. Молодой человек, да поймите же, люди учатся с начала года, и то едва успевают. Программа рассчитана на 10 месяцев, осталось всего 3. Какой смысл вас принимать? И ему пришлось уйти. Тем более, что... Если бы он был бы сыном рабочего, ладно уж, крестьянина, но он сын раввина. Шансы мои, похоже, равнялись нулю. Оказалось, кстати, что это последний год, когда в институт разрешали поступать без школьного аттестата. Понятно, да? А все решали вступительные экзамены. Поэтому потом эту льготу отменили, не используя я ее тогда, вуза бы мне не видать. Как известно, вот теперь посмотрите, и мы об этом еще поговорим, а как оцениваются события. Как известно, все, что не случается с человеком, к лучшему. К родителям пришли гости, и меня попросили приготовить чай. Я поставил чайник на примус, и вдруг плеснул керосином на руку и обжег. 3 года я возился в мастерскую с примусами, включал, выключал, никогда таких не было происшествий, а тут обжегся. с больной рукой много не работаешь. И я понял так, что сверху хотят, чтобы я предпринял новую попытку. Значит, обжегся — это не переживание, а обжегся — это значит, сверху хотят, чтобы я предпринял новую попытку. И опять пошел, отправился на курсы. На сей раз посетителей принимал сам директор. Директор выслушал меня спокойно и повторил то же, что и секретарь. Прием закончен, занятия давно идут, и мы не можем принимать новых людей, когда даже те, кто занимается, не успевают пройти программу. Я вижу, ничего сделать нельзя, и говорю: ну, я пошел. Но тут сейчас начинается самое интересное, из-за чего, в общем-то, мы читали этот отчет. А рядом сидел секретарь комсомольской ячейки Майданчик, еврейский парень. Я знал его с виду, потому что он, собираясь жениться, приходил к моему отцу. Майданчик шепчет: не уходи, подожди. Я спрашиваю: чего ждать? Он тихо так: Бог еще поможет. Как? Он отвечает мне стихом из Торы: разве рука Бога коротка? После таких слов я, конечно, не мог уйти. Сижу, жду. Чего? И сам не знаю. Проходит 5 минут, я спрашиваю: а сейчас можно уйти? Он говорит: нет, жди еще. Жду еще 5 минут. Тут входит парень в военной шинели. Только что демобилизовался и тоже хочет поступить на курсы. Ему директор отказать не мог. Он тут же вызвал преподавателя математики, кто-то просил нас обоих и говорит: не возражай. И так он стал студентом. Вернее, он пока учился на курсах, потом он поступал в другое место. Но обратите внимание, что чем руководствуется этот человек. Теперь дальше он, значит, поступает в институт. Это очень сложное, потому что он там очень сложный экзамен. Еще одна цитата. «Мне предстоял конкурсный экзамен по истории партии, предмету очень и очень весомому, обязательный для всех поступающих». Значит, книгу, которую там они изучали, «История партии», я в глаза ни разу не видел, хоть и окончил курсы. На всю группу был один такой учебник. Слушатели курсов как-то ухитрялись конспектировать его по очереди, а у меня не было времени. Вот теперь слушайте. Помню, я сказал Всевышнему: ты знаешь, что я хочу исполнить твою волю. Я хочу работать так, чтобы можно было соблюдать субботу. Я сделаю, что я могу. Ты сделай, что ты можешь. Короче, пришел я на экзамен, я опоздала полчаса, не знаю почему. Меня крепко отругали, но экзамен все-таки согласились принять. Сидите, ждите. Тут я увидела одного студента, от учебник, попросил на несколько минут, открываю, читаю. 7-й сет с партии, там выступление Ленина. Успел прочесть страницу с четверти, меня вызвали. Тяну билет. 7-й сет партии, выступление Ленина. Ничего и больше не спросили, поставили хорошую оценку. И так у меня прошел не один экзамен. Было много удивительных случаев. Мы с вами говорим: невозможное возможно, когда оно возможно. Вот мы сейчас хотим просто это немножечко понять. Ну, на таком уровне понятно, когда у человека его анализ его поступков идет не «что я сейчас хочу», а что от меня хочет Творец, что в данной ситуации будет лучше, чем будет доволен Творец. И когда он работает на Творца, то естественно, что все, что происходит, работает на него. И таким образом, то, что можно было бы назвать там, чудесами или чем-то еще, это никакие не чудеса, это просто правильное обращение, правильное управление своей собственной судьбой. Потому что когда человек начинает осознанно работать над своей душой, то, в принципе, он осознанно уже влияет на события. Это мы посмотрели на реакцию. Обжег руки. Ага, значит, я должен уйти еще раз попробовать устраиваться на учебу. Зачем я хочу сдать экзамен? И так далее. Причина совершенно очевидна. Теперь я хочу перейти на более простой уровень, такой, который мне понятен со мной, потому что касался меня самой. Речь идет о том, что, как уже сказала, мне представляю, было сказано, что наша семья была 18 лет в отказе. То есть это очень долгий срок, потому что отказник в Советском Союзе, человек был, он вне как бы человеческих прав, и с ним обращались, и можно было обращаться очень, очень сурово, скажем так. И в этой ситуации у нас родился сначала один ребенок, потом второй мальчик. И, в принципе, мы уже стали соблюдающие люди. И каждое движение, которое требовалось сделать как религиозным людям, оно было абсолютно опасно, было нельзя, и было, кроме того, очень трудно сделать. Так же, как и брит, это заняло, если у одного у старшего ребенка просто мы не могли найти моля, значит, у следующего ребенка все-таки его привезли издалека и смогли сделать брит. Сделать брит, это, кстати, 6 лет заключения отцу и мойлю, если их обнаружат, и так далее. У каждой мецвы, это известно, было очень, очень непростой путь, и было очень сложно. А уж учить детей было просто понятно. Мы сами едва только начинали разбираться. Учителя очень изредка приезжали из очень далеких краев, и они приезжали очень ненадолго, все это было урывками, мы старались сделать все, что мы могли. Кстати, вот картина сзади, это очень из давних времен, когда мы были, так сказать, на пути тшувы, и как каждый раз снова какая-то мицва вызывала такую бурю эмоций, что хотелось это выразить как-то, как в виде картины, так они возникали. Вот одна из них – это первая суббота, там, где зажигают свечи женщина. И вторая – это уже более суббота, такая продвинутая, когда уже есть на столе рыба, есть вино и так далее. Наши представления просто по мере узнавания менялись. И мы старались. Это вот первый миньян, который мне пришлось увидеть. И это казалось, что это просто ангелы на небе молятся. Так это было настолько впечатляло. Каждая вещь, каждое усилие на этом пути. Но при этом росли дети. Дети росли в очень ограниченной среде отказников детей, остальные эти были обычные советские школы. Естественно, что больше всех страдал старший ребенок, который, когда однажды кто-то, приезжая за границу, люди пытались нас посетить, нас учить, или что это было очень сложно, их останавливали, арестовывали, отправляли, и нас тоже арестовывали. Но все-таки они иногда к нам прорывались и пытались там сфотографировать нас, чтобы хотя бы нашим близким в Израиле показать, что мы живы, как мы выглядим. И на фотографиях обычно наш младший ребенок улыбался по просьбе фотографа старший, у них 4 года разница, он практически никогда и не улыбался. И как-то его ему сказали: смотри, твой братик улыбается, а ты такой мрачный, тоже улыбнись для фотографии. Так он сказал: мой брат, ему 4 года, только 4 года в отказе, а мне уже, я уже 8 лет в отказе. Вот он с моё побудет в отказе, тоже перестанет улыбаться. Так что я просто описываю, как дети воспринимали это состояние. И вот кто-то, посетивший нас, Рав, как-то сказал, что больше всего ему жалко этого мальчика, потому что вот ему уже 12-й год, и скоро бар-мицва, и как же он не подготовится, и как это, в общем, печально, что он оторван совершенно от своих ровесников, и это, в общем, очень тяжелая судьба. И он сказал, что вот как бы я бы, хоть бы сам бы его вывез, если бы это было возможно, вы понимаете, что это такое было совершенно невозможно. Но мы решили, что мы это сделаем каким-то образом. Мы попробуем спасти этого мальчика так хотя бы, чтобы он смог свою бар-мицву с ней подготовиться среди еврейских детей, в еврейской среде и в еврейской школе. как это сделать, каким-то образом вывести из Советского Союза в Израиль. Ну, как это сделать? Это невозможно. Значит, у нас семья 4 человека, 2 взрослых и 2 ребенка. И мы решили попробовать сделать такую вещь, что вот мы разделимся, потому что отказник – это мой муж, и я, в общем-то, музыкант. И даже при всех фантазиях, которые были у советской нам власти, сделать меня секретной было невозможно. И мы решили, что я с ребенком выеду, допустим, в Америку. Нас как бы нам прислали приглашение. И постараюсь каким-то образом, если можно, помочь вытащить семью мужа и ребенка из Советского Союза. Хорошо, если нет, значит, я отошлю своего старшего, отошлю его в Израиль, его пошлют там учиться, а я вернусь в Советский Союз. И как мама, которая не вернула ребенка, это где-то, по-моему, 5-6 лет тюрьмы за, так сказать, за то, что украла собственного ребенка, не вернула его в Советский Союз. Но у нас действительно, так сказать, сверху уже было творец устроил так, что мы действительно, наши молитвы и наши просьбы были о том, чтобы мы соответствовали тому, что нужно сделать. Это не то, что мы сами были такие умные или дошли до этого. Это была молитва необходимости. Мы уже говорили, что есть 2 уровня молитвы. Один – это молитва снизу, когда обстоятельства тебя вынуждают. А второй уровень – это уже более высокий, который человек может потом научиться и должен учиться этому, как молиться о своей душе, чтобы это уже было духовная молитва. Но наша еще была на уровне того, что это было просто необходимо, как спасение. И, видимо, это была правильная молитва. Потому что мы получили такое разрешение выехать на 2 недели со старшим сыном в Америку. Значит, ему 12 лет. И хочу просто вам сказать, что мы туда получили разрешение за 4 часа до отлета самолета. Ждали мы это разрешение полгода. И поскольку это был выходной день, то банки закрыты. И я выехала практически без денег. Их нельзя было обменять. И это все, что я могу вам сказать, что молитва, она заключалась в полной вере в то, что Творец нам поможет. Значит, но это было невозможно. Вы можете себе представить, у меня, правда, было 2 доллара. Их мне дал Рав Зильбер, которого мы имели счастье встретить перед вылетом, значит, перед вылетом, выездом в аэропорт. Мы встретили, он приехал впервые там за 18 лет в Советский Союз, именно вошел в то место, где мы были. И сразу догадался о ситуации, дал 2 доллара, сказал, что если их не пропустят на границе, выбросить. Но, во всяком случае, у меня будет возможность позвонить по телефону, если нас не встретят. Ну, это, конечно, большая браха. С этой брахой мы и поехали. Но хочу сказать вам, что это невозможно. Сейчас, когда я оглядываюсь назад и смотрю на поведение женщины, матери, жены, которая вылетает в Америку, где у нее нет никого, с надеждой помочь, но основная задача – это вывести этого ребенка и послать его в Эрец-Исраэль, где есть близкие, которые его пошлют учиться. Я вас спрашиваю, это возможно? И вообще без родных в Америке я уезжаю без денег с ребенком. Даже на первый день, на первый час у меня нечего, даже я не могу купить ему воды, скажем. Это возможно, это невозможно. Но какая цель? В данном случае цель послать этого мальчика учить Тору. Абсолютно честно, это было основное, это очень было страшное решение наше родительское, но оно было, мы посоветовались с тем равом, который сумел приехать в Россию, сумел с нами связаться, и он одобрил, и не только он, одобрили это решение. Оно было действительно ради того, чтобы он все-таки учил Тору и чтобы он поднялся к своей душе, а не был связан с этой, с той землей, где он учиться не мог. И оно сбылось. Мы с этими, мы поднялись на самолет, мы прилетели в Америку, пролетели 2 недели, и даже 4 недели стало понятно, что у меня не получается, хоть я очень стараюсь, и люди пытаются помочь, мне получается как-то вызвать интерес к этой истории, когда маленькая семья разбита, и невозможно вытащить ни в чем не повинного мужа, еще и маленького ребенка, оставшихся одни. Это трагично для меня, но не совершенно не как-то не входит ни в какие рамки там политики, заинтересовать, кто я такая, женщина без денег, без связи, без ничего. Но какая у нас цель? Какая у нас цель? Ребенок должен попасть в Израиль, он должен учить Тору. Муж мой и ребенок маленький, который остались, тоже заслуживают того, чтобы мечта исполнилась, и они были у себя на родине. И происходит еще одно чудо. Вот этих вот двух с улицы, меня и моего сына, приглашают в Белый дом. И в то время президент Джордж Буш старший, он приглашает нас в качестве гостей, почетных гостей. Это первый день Хануки. Это можно назвать чудом, наверное. И он обещает, что вот ближайшая встреча с Горбачевым, тогда президентом Советского Союза, на этой ближайшей встрече он обязательно попросит, чтобы отдали моего мужа и моего ребенка. И такое впечатление, что все должно произойти. Происходит эта встреча, я знаю, что он просил, и в результате, как вы думаете, что в результате? В результате мой муж получает еще один отказ, еще на 10 лет оставаться в Советском Союзе. То есть что-то здесь в моей просьбе, в моих молитвах, что-то было неправильное. Мне кажется, мне показалось, что я чего-то добилась. Знаете, когда ты молишься и просишь о чем-то, очень важно, ради чего ты это делаешь и что ты при этом чувствуешь. Если ты при этом чувствуешь, что ты все-таки себя, что ты какой-то молодец и вообще чего ты добился, и что ты вообще-то и просишь такой силой, то в принципе ты идешь прямо вниз со всей силой вот этой просьбы, потому что гордыня. Потому что какие-то совершенно не те качества, которые Творец, из-за чего он тебя ставил в эти обстоятельства, чтобы ты приблизился к нему, чтобы ты понял, кто этим всем руководит, чтобы ты захотел более высоких вещей. И если ты решил, что это ты, и, знаете, иногда люди молятся за других людей, делают очень хорошую вещь, они куда-то едут, и при этом чувствуют такую гордость, какой я молодец, что я приехал, как хорошо. Когда он говорит я опять, то значит он, вся его молитва идет просто в обратную сторону. Это очень жалко. Потому что если он будет знать, как себя вести, правильно это делать, то это великая вещь. Общая молитва, когда ты просишь за другого, и когда ты... Это и есть настоящая духовность, в общем. Ее всегда слышно, эту молитву. Вот и главное не испортить этим. Я молодец. Значит, не знаю и не стану судить, что было не так. Во всяком случае, еще 10 лет это было ужасно. И фактически оно было... Для нас это был приговор, может быть, смертельный приговор. И мы не знали, что делать. То есть я, которая нахожусь в Америке, поставила под угрозу свою семью, которая осталась в России. Остается отослать ребенка сейчас в Израиль, вернуться и сесть в тюрьму на 6 лет. И, в общем-то, результат это вовсе не тот, которого мы хотели бы добиться. Но делать нечего, время поджимает, и единственное, что приходит совершенно вот это понимание, что я неправильно что-то сделала, что я понадеялась на людей, вот на этого, значит, главу этого правительства и этого правительства. Я забыла просто, где решаются наши судьбы, для чего Творец ставит нас в эти условия. Он нас продвигает. И на самом деле, а я просто считала, что я чего-то добиваюсь. И тут я, наконец, поняла, разрыдалась и поняла, что надо как можно скорее, как минимум, попросить прощения и показать другим людям, потому что они из-за меня тоже потеряли, понимаете, этот уровень, когда вдруг какая-то неизвестная женщина попадает в Белый дом, это ни на телевидении, ни в печати, это производило такое впечатление. Вот она вернулась к тюрьме, смотрите, как ей хорошо идет, да, все. И тут вдруг такая пощечина, и все идет в обратную сторону. Это ужасно, что ты как бы становишься причиной, не причиной, а разочарование других людей. Они не в тебе разочаровываются, они как бы где тот, который это все устраивает. Теперь все понимают, что все Творца, и вот Творец почему-то сделал так. Мы знаем, что есть два вида управления. Есть управление, которое называется общее управление, и частное управление. На иврите это ашгаха пратит, ашгаха клалит. Общее управление – это значит наказание и поощрение. А ашгаха клалит, пратит – это частное управление, личное от человека, каждый из нас это чувствует, оно имеет свои особенности. То есть твое поведение, твои мысли, твои желания, твои усилия, они влияют и изменяют эту ашгаха, то есть она меняет твою судьбу. Вот прямо ты это чувствуешь, как эти изменения какие-то совершенно необычные, как бы не такие нелинейные, не как общее управление, а как твое частное что-то, что совершенно тебе, может быть, необходимо, иногда пугает, иногда радует. Я хочу просто вам сказать, что мы часто говорим о чем-то чудо. Чудо такое, это чудо, нес, на иврите, да? Нес. Но нес – это очень интересное вообще определение. Чудо – это когда что-то происходит, что ты совершенно как бы не заслуживал, может быть, даже не ожидал и не надеялся, и ничего для этого особенного не сделал, и вдруг происходит чудо. Это называется нес. Другое – это когда называется, это когда то, что мы называем ашгаха пратит, это когда личное управление, не общее, а личное твое, и ты же делал какие-то усилия, кто-то, люди просили, что-то такое происходило действительно активное в этом направлении, и происходит. Происходит то, о чем мечтали, совпала молитва и желаемое. Оно произошло, и это называется ашгаха пратит. Но ты его как бы заработал. Раньше для меня все было чудо. То чудо, это чудо. Потом, когда тем больше я вникаю, чем больше я учусь, я тем больше понимаю вот эту разницу очень важную, когда ты должен понимать, что это управление, которое ты на себя вызвал, это личное, частное, ты на него повлиял, что это очень тонкие нити, такие очень тонкие связи. И мы все время нашими мыслями, чувствами, все время в этом процессе находимся. Нет момента, когда мы не в этом процессе. Но очень важно, чтобы он был осознанным, тогда мы можем качественно на это повлиять совершенно по-другому, с большей силой. И тогда мы как бы держим свою судьбу в своих руках, потому что мы понимаем, что наши усилия, они должны быть тоже правильные. И наша просьба тоже должна быть правильной, потому что если она, как сказать, эгоистична за счет кого-то или еще чего-то, то ничего хорошего мы для себя не просим. Она может иметь совершенно другой знак. Ну вот в нашем случае, я просто это разбираю как случай такого ашгаха пратит частного управления, когда, допустим, можно сказать, что мы попали в Белый дом, это казалось типа чудо, потому что этого я совершенно этого не добивалась. Это было сделано там кем-то, но во всяком случае моих усилий там не было. И казалось, что это вот путь как бы к желаемой цели. Оказалось, что нет, и что это имело вообще минусовое какое-то значение. И вот в этот момент, слава Богу, тоже с помощью замечательных людей, тут начинается, когда это делается для одного личного человека, и когда это делается для многих. Чаще всего, что это делается не только для нас, это делается через нас, для окружающих, мы даже не знаем для кого, но в любом случае, когда множество людей задействовано, то очень хорошо можешь увидеть, как Творец это делает через тебя для них. Ну, ты, конечно, тоже на этом получаешь свой плюс-минус, но и главное, что это те, для кого он это хотел сделать. Я хочу просто закончить эту историю с тем, что Белым домом, значит, 10 лет отказа, я вижу, что семья разрушена, все пропало, и теперь наконец-то, понимая с помощью окружающих, с помощью тех больших людей, с кем там я была в коротком контакте, я прошу только их об одном, что я хочу теперь к как бы сказать, публично извиниться перед Творцом, потому что я хочу, чтобы люди понимали, что я теперь знаю, что это я поступила неправильно. То есть внутри меня было что-то, что было обращено к людям, а не к Творцу. Теперь я хочу обратиться только к Творцу. Осталось несколько дней в Пурим, я хотела сделать что-то правильное, прочитала Мегилат Эстер еще раз там ночью и сказала, хочу, как она, 3 дня поститься, 3 дня молиться и попросить еврейский народ, если кто-то хочет мне помочь, то просто помолиться вместе со мной. Где-то сделать у советского посольства в Вашингтоне. И вот было получено такое разрешение, там 3 дня мы простояли, значит, я была одна, люди приходили, они не могли быть близко со мной, они могли быть только через дорогу, через широкую такую проспект с другой стороны, так было приказано. Первый день пришло несколько десятков людей, на второй день несколько сотен, третий день 2000 человек, если не больше, приехали из разных городов, в основном из Нью-Йорка, и приехали меня поддержать, это было потрясающе. Их было так много, и они такой день, который называется Танит Эстер, это день пост Эстер. Они приехали поддержать женщину, которая плачет в своем сыне, который остался там в России. Это было прекрасно, потому что объединило их всех. И, конечно, именно их молитва была услышана, потому что их усилия это были усилия для другого. Я-то заботилась о своей семье, о своем муже. Не важно, это все равно, что я, даже больше, чем я. А они-то заботились неизвестно совершенно человека, неизвестно какой-то еврейской женщине, матери, которая плачет о своем сыне. И вот они съехались попросить. И там был рав, я спросила, какую молитву сказать, если у нас есть только полминуты вообще на все, что у нас нет разрешения на такое большое собрание людей. Это мы находились около Капитолия, и нам полминуты было всего дано на то, чтобы помолиться. И он сказал 121-й псалом, подниму глаза к небу, Харим, то есть не к небу, а к горам, откуда придет помощь, помощь с неба, от Творца, создавшего небо и землю. Он сказал это меньше, чем полминуты этот псалом. Все эти 2000 людей повторили. На этом все кончилось. На следующий день начался Пурим, потом Шушан Пурим, это еще не совпадение по времени. Именно в этот день мой муж, мой маленький сын, получили разрешение в Советском Союзе. Вопреки тому, что на днях было дано официальный отказ на еще 10 лет. Совершенно очевидно, совершенно понятно, что благодаря вот этим людям, которые взяли свое время, свою душу, свои силы, объединили и поменяли нашу судьбу. Я надеюсь, что в добрый час они поменяли свои судьбы тоже в лучшую сторону, потому что это было в их руках, это было понятно. И еще один случай, о котором я хочу рассказать, он тоже связан с молитвой и тоже связан с участием людей и тоже связан с совершенно невероятной вещью, которую и как бы можно было потрогать, чудо, которое можно было потрогать пальцем. И не то, что потрогать, даже более того. Сейчас я вам это расскажу. И когда мы еще были в Советском Союзе и были отказники, у нас только родился наш первый ребенок, и нас было очень трудно посетить. Полиция, то есть, ну, тогда это была милиция, КГБ, людей арестовывали, отправляли. И, короче, кто-то, кто был особенно упорный, к нам прорвались там ночью. Тихо пришли 2 людей, пара, немолодая. И это были люди, которые, значит, они были английские как бы подданные, поэтому они могли получить разрешение приехать в Советский Союз. Но на самом деле они были израильтяне, которые после даже еще раньше, по-моему, в 1946 году, из Англии они приехали, сделали Барат Исраэль и стали такими активными израильтянами. И это были нерелигиозные люди, которые жили в кибуце, который назывался Кфар-Анаси. Есть такой кибуц здесь на севере. И они нам сказали, что они не политические деятели, они живут в кибуце, они просто очень хотели помочь советским отказникам, поэтому они сделали. Это очень опасная была поездка. И они согласились именно для того, чтобы поддержать. Чем они могут помочь нашей семье? они говорят, ну, знаешь что, мы просто вам можем что, одну вещь пообещать, что мы вам будем, дело в том, что нам не давали писем, нам не было, у нас не было телефонной связи, и мы, в общем-то, не знали, в мире кто-нибудь о нас еще помнит, или мы уже забыты. И говорят, мы вам будем писать, не знаю, там, каждую неделю, и кажется, там, несколько недель, они будут писать нам письма регулярно, не обещают. И чтобы мы понимали, сколько людей нам пишет и сколько писем мы не получаем, они будут их просто нумеровать. 1, 2, 3, мы по номеру письма будем понимать, сколько мы не получили. Мы одни получили не больше, наверное, 3 писем. Первое, наверное, 10-е есть, 140 какое-то. Это годы проходили. И в этом первом письме они написали, что приехали в свой кибуц, рассказали нашу историю и посадили для нашего сына, который только родился, посадили для него лимонное дерево и сказали, что теперь у вашего сына что-то есть. Мы надеемся, что вы скоро приедете, но в любом случае у вас уже есть в Израиле, у него есть свое дерево. Ну, отказ наш продолжался и продолжался. А сыну мы рассказали, когда он подрос, что у него в Израиле есть дерево. И он сначала очень радовался, говорил, а кто выше, я или дерево? Потом он перестал спрашивать, потому что явно дерево уже было очень большим. И вот мы приезжаем в Израиль после всех приключений прекрасных и страшных, которые с нами происходили. Мы приезжаем не вместе, потому что мы с сыном летим из Америки, а муж с ребенком на частном самолете прекрасного человека, который из Канады прилетел на своем самолете и взял... Значит, моего мужа и сына, и привез их в Израиль. А я лечу из Америки, значит, они приезжают ночью, я приезжаю на следующий день с ребенком. И это много радости, много волнений, много всего. И самое главное, потрясающе, что наш сын все-таки, вот его бар-мицва происходит в Израиле, потому что он после приезда домой, буквально через пару месяцев был его бар-мицва, и он успевает подготовиться, и все счастливы, и много очень людей приехало поздравить. Это такой общий еврейский праздник, общая победа. Все понимают, что это просто чудо настоящее, что это удалось. Вот. И нас посещают люди, которых мы, в общем-то, немножко уже позабыли, но помнили их усилия. Вот эта самая пара, которая довольно уже тогда пожилая, когда нас посещала, которые обещали нам писать. И вот они нас посещают, находят нас и говорят нам, что страшно удивились, увидев, что мы в париках, там, в кипе, видно, что мы это уже давным-давно находимся в таком состоянии, что мы учимся, что мы стали соблюдающими людьми. Они так удивлены и говорят, как это произошло, когда мы приезжали, вы вообще даже понятия не имели ни о праздниках, ни о том, что... И ни о Торе, ни о чем, и вдруг вы такие, каким-то образом стали такие религиозные, как это произошло. И, ну, мы не стали сказать, что приезжали к нам люди, нас учили, мы очень хотели, и таким образом вошли. Но они говорят, мы как ничего не знали раньше, так мы ничего сейчас тоже не знаем, мы живем в кибуце, вы это знаете, мы очень за вас переживали и очень хотели вам помочь. Но мы должны вам рассказать одну историю. Вы просто понимаете, что она не придуманная, это с нами случилось. Ну что же с вами случилось? Они говорят, вы помните, мы вам написали, что мы для вашего мужа посадили лимонное дерево. Да, мы это помним, мы ему рассказывали. Конечно, этого дерева уже давно нет. Нет, нет, она говорит, послушайте, с этим деревом произошла необыкновенная история. Когда мы его посадили... Все, весь кибуц знал, что это в честь этого мальчика Муше, отказника. И все очень надеялись, что оно будет расцветать. И оно было живым. То есть оно давало листья, оно совершенно не давало ни цветов, ни плодов. И мы очень переживали. Мы пересадили на другое место, потом еще на какое-то, внутри нашего небольшого участка, это кибуц, у них такой домик свой и участок небольшой. И весь кибуц приходил, значит, и что-то, каждый, что мог, что-то делал одному дереву, чтобы оно как-то начало хоть свисти, давать плоды. Ничего не происходило. Оно оставалось, оно росло, оно было уже большим и крепким деревом, без цветов и без плодов. И вот однажды утром она говорит, в 7 утра я выхожу на свою, значит, во двор, и вдруг я вижу, что его так называли дерево, Моше покрылось цветами, все дерево. Я, говорит, счастливая совершенно бегу в дом и кричу своему мужу, его звали, его звали Майкл. Майкл, посмотри, дерево Моше расцвело. А он в это время слушает новости. Он мне говорит, иди сюда, послушай, сегодня ночью в страну приехал давний, значит, отказник из Советского Союза, Зев Райс, сына. То есть в ту ночь, когда они приехали, мой муж, да мы приехали еще несколько часов спустя из Америки, но вот когда они приехали, утром это дерево дало цветы. Мошено дерево. 12 лет этому было дерево, так же, как и нашему сыну. И мы были, конечно, потрясены этим рассказом. Она говорит, что весь кибуц потрясен. Все же не религиозные кибуцы. Они приходили смотреть, и они все помнили эту историю. И для них это было просто явление Творца. То есть они поняли, что есть Бог. Потому что такого совпадения быть не может. Вы понимаете, что эта история не для нас была, а это было для... Мы восхитились красоте этого всего, но для нас это не могло бы, это не было для нас чудом, это было естественным процессом всей этой жизни, которая связана с Творцом. А для этого кибуца, для этих людей, которые вложили свои силы, они что-то хотели с любовью для других, и сами вот эта пара, которая посадила, и здесь этот кибуц, который занимался годами этим деревом, понимаете, такая сила любви, что она просто связала это физическое дерево с духовным, с высоким, с любовью, с Творцом. Но это еще не все, это не весь рассказ об этом дереве. Я, кстати, вот хочу, чтобы вы посмотрели вот, значит, как-то поближе. Это мой сын, и вот это эта пара. А вот это сзади них, это большое дерево, это дерево, о котором я хочу рассказать. И, значит, у нас после этого рассказа, когда они нам это рассказали, мы очень захотели это дерево увидеть. Ну, мы были начинающие, у нас ничего не было. Нам было трудно приехать так далеко. Но на 3-м году пребывания в Израиле мы купили машину. И первое путешествие было как раз в Варанаси. Мы приехали туда, с ними договорились. Они сказали, конечно, вы хотите прежде всего увидеть это дерево, но вы должны знать. С этим деревом продолжают происходить чудеса. На следующий год, после того, как вы приехали, оно вместо лимона дало апельсин. Апельсины, оно стало апельсиновым деревом. В этом году, это уже 3-й год, оно дало грейпфруты. Вот сейчас вы видите, вот в руках грейпфруты, может быть, их плохо видно, но это были большие и очень вкусные грейпфруты. И она говорит, мы не понимаем, каждый год оно стало давать новые плоды. Все больше и лучше. Знаете, это было похоже на жизнь, когда человек приезжает в новое место. Нам было трудно, немножко так кисленько, скажем так. А на следующий год наша жизнь стала лучше, слаще. А на 3-й год просто уже совершенно такая полная сладости и там, крупности, вот, как эти грейпфруты. Мы потом не однажды, многолетне приезжали многократно туда, в этот кибуц, привозили наших американских друзей показать им это чудо. Потому что это дерево плодоносило очень много лет. И, к сожалению, уже нету этих замечательных людей, которые посадили это дерево. Но это дерево было, короче, давало эти плоды очень-очень много лет. И туда этот кибуц приводил. Это было одно из мест, куда приводили туристов показать примечательность кибуца. Необыкновенное дерево, которое дало такую связь, можно сказать, с небом. Теперь я просто хочу, чтобы вы взглянули это. Когда они были... Эту книгу написала та женщина, которая сажала это дерево. И на обратной стороне, что вы думаете, конечно, это дерево, потому что она тоже описывает его историю их жизни, довольно такой бурной, драматической. Вот она описывает это дерево, этот случай, как что-то очень важное, происшедшее в ее жизни. И вы видите, что невозможное возможно. Только очень важно, чтобы мы это делали осознанно, когда мы делаем добро для Творца, Шелчи для Творца, другим людям, чтобы обрадовать его, можно сказать так, то это совершенно имеет другие формы. Вы видите, когда оно такое бескорыстное, но настолько прекрасное, это как раз то, что должно быть, к чему мы стремимся, чтобы вот эта наша добрая молитва, которая говорит, что духовную молитву ей надо учиться, потому что она сама не рождается. Надо думать, и как это сделать так, чтобы охватить и наш народ, и наши общие души, и как бы, чтобы это все объединилось, потому что, в общем-то, мы стремимся к Творцу, а Творец – это любовь, это доброе управление, и чтобы вот это ощутимо было, и чтобы мы этого просили, и чтобы мы сами это уже почувствовали, это в наших руках. Это меняет мир, мы берем судьбу в свои руки, потому что оно, собственно, мы по свойствам, приближаясь к Творцу, мы, в принципе, начинаем влиять на все эти вещи. Так что нам всем удачи, вам всем, ну, конечно, здоровья, прежде всего, больших сил и веры, энтузиазма. И мы, поскольку мы все время на связи с Творцом, нам не нужно куда-то специально уходить или уезжать. Так что давайте будем творить чудеса. Если есть вопросы, если вы хотите что-нибудь еще.
Спасибо большое, Кармела. Очень-очень поучительные истории мы услышали сегодня. Просят, чтобы вы еще рассказали, как называется эта книга.
Которая книга? Рава Зильбера? «Чтобы ты остался и время». Это вы это имеете в виду?
Тот, кто задает этот вопрос, если вы можете уточнить, какую точно вы имели в виду книгу.
Это Рав Ицхак Зильбер, «Чтобы ты остался евреем».
И спасибо большое. Здесь поступил такой вопрос. Откуда вы черпали эти безмерные силы, будучи в таких непростых условиях?
Дело в том, что когда появляется представление некоторое о том, что есть Творец, что есть система, в которой мы все находимся, что мы общая душа, в которой мы, значит, мы, каждый из нас исправляет свою часть, то ты вообще получаешь силы от этого общего света, от этого, как бы, от той силы, которую все это творение держит. Ты с ней входишь в контакт, тем более, что объединяешься с другими людьми, то объединение с другими людьми, которые так же, как и ты, ищут вот этого контакта, также хотят выйти на Творца, но дает необыкновенные силы. Это не твои силы, и даже не их силы, это просто вместе, как лазерный луч, получается от Творца усиление необыкновенное. Мы там были не одни, мы начали одни, как одна семья, потом нас стало очень много с нашими друзьями, близкими, нас уже к концу было, уже мы снимали зал, мы говорили, что это зал для свадьбы, и делали там Пурим-шпиль, Ханка-шпиль, собирались, объясняли людям то, что мы сами знали. У нас было очень, как бы сказать, у нас было очень много сил, именно потому что мы были не одни. У нас была вот такая высокая цель, не для себя, как говорится, для Творца. Мы хотели его радовать, что это и была наша жизнь. И сейчас то же самое, в общем-то. И здесь, и у всех, и у вас это энтузиазм, как сказать, тоже не наш, он сверху, потому что он, сил там бесконечно, это не наша батарейка, это бесконечное количество сил, только ты просто правильно объединяешься с теми людьми, которые тебя как бы немножко подталкивают. Сюда лучше искать таких людей, которые думают в ту же сторону, что и ты, и чуть-чуть тебя подталкивают. Может быть, ты хочешь быть такой, как они, вместе с ними. Это большая сила.
Спасибо большое. Тебе задают вопрос, или ваши сыновья сейчас живут в Израиле?
Да, слава Богу, живут. Один из них даже еще в Иерусалиме. Другой недалеко от Иерусалима, они папаши, женатые, с детьми, и каждый из них в своем поле. Ни один из них не жалеет, что живет в Израиле, хотя каждый из них мог бы жить где-то в другом месте, но это их место, это мы так давно о нем мечтали, оно не то, что оправдало нашу надежду, но оно бесконечно в смысле возможностей. Особенно, если ты хочешь расти духовно, то это лучшее место в мире.
Спасибо большое. Больше вопросов пока не поступало, кроме того, что вас благодарят за очень великолепный урок. И просит, если можно, еще что-нибудь сыграть нам.
Я сыграю еще что-нибудь, хорошо, наш? Это псалом, который там такие слова: «Миаиша хупес хаим» – тот человек, который ищет жизнь. Тот, кто бережет свои уста. Мы ищем жизни, мы бережем свои уста, и мы соединяем свои сердца и просьбы. И вот сейчас вот то, что мы послушаем, это и будет наше обращение к Творцу общее. За весь наш народ, за каждого в отдельности, за всех вас, за всех нас.
Большое, Кармела. Очень-очень красиво. К сожалению, наше время подошло к концу, но у нас еще одна поднятая рука, буквально, может быть, коротко, чтобы не отпускать человека без вопроса. И просят уточнить о книге, которая была написана о дереве. Как она называлась?
Еще раз. О чем книга?
Книга о дереве, которая была написана Коина.
Это книга этих людей, вы ее не купите, она была... написано только ими для семьи. Просто вот здесь рассказ не только о книге, а не только о дереве, а об их личной жизни. Этот рассказ вкратце написан в моей книжке «Прыжок через пропасть». На самой последней страничке, когда выходила эта книга, то я, в общем-то, уже просто в последнюю минуту успела написать об этом. Но на самом деле в этой книге не написано о том, что это дерево еще через год еще давало разные плоды. Но просто, если у кого-то есть эта книга, посмотрите последнюю страницу, называется «Прыжок через пропасть». Это моя книга, написанная очень давно.